Добро пожаловать на 9-е занятие. Наш курс уже скоро закончится, поэтому советую вашей группе вместе подумать о выборе следующего курса. Возможно, вы захотите сделать небольшой перерыв, но сначала решите, какой следующий курс больше всего подойдет нашей группе. Помолитесь об этом, обсудите, и, расходясь на каникулы, точно договоритесь, когда вы встретитесь снова. Сегодняшний урок немного необычный. Некоторым из вас, послушайте, нужно разозлиться. Серьезно. Вам нужно разозлиться. Сегодня мы убедимся, что Бог повелевает вам разгневаться и разозлиться. Но гневаться и злиться нужно по определенным причинам, которые, возможно, вас удивят. Итак, вы готовы? Открывайте пособие. Вперед! Есть два слова, которые редко встречаются рядом, будь то в одном предложении или в жизни. Это слова «злой» и «хороший». Бывают ситуации, когда вы хороший, бывают, когда злитесь, но очень редко вы злитесь по-хорошему. Сегодня мы поговорим о том, как злиться по-хорошему. В завершении нашего курса мне бы хотелось, чтобы вы не просто понимали, что такое гнев, красная лампочка на щитке прибора. Не просто знали, что у гнева много масок. Давайте вспомним. Я фейерверк, да. Я копилка. Я фильтр. Вы все это знаете, но я хочу пойти дальше. Я хочу заявить, что гнев – это чувство, данное Богом, которое помогает раскрыть ваш потенциал во Христе. Цель этого курса – не просто научить вас, как не взрываться, не просто оказать вам психологическую помощь, чтобы вы стали здоровее психологически, хотя это тоже произойдет, чтобы вы не подавляли и не вымещали свой гнев. Наша цель – чтобы вы научились воспринимать гнев как дар. Это чувство, данное Богом, которое может быть мощным оружием, средством, помогающим вам бороться со злом в этом падшем мире. Бог хочет, чтобы вы были хорошим человеком, и, посмею заявить, чтобы вы злились. Хотите узнать, как? Откройте Библию на 4 главе. Послание к Ефесянам. А также пособие на той же цитате. Мы уже упоминали и даже читали этот классический отрывок, но я хочу копнуть глубже, разъяснить его и поговорить о его применении. Здесь сказано, «гневаясь» в оригинале это повеление, «не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Не закрывайте Библию и заметки, я хочу дать вам немного контекста. Это 4 глава послания к Ефесянам. В 1, 2, 3 говорилось, «Вот кто вы есть во Христе, вот что сделал Бог. Вы прощены, вы Его дитя и наследник, вы усыновлены и запечатлены Его Духом. Вы теперь часть необычайного сообщества под названием Церковь. Вам дана сила, для вас есть план. То, в чем вы участвуете сегодня, это тайна, в которую жаждут заглянуть ангелы и пророки». Главы 1, 2, 3 говорят, «Вот ваше новое положение во Христе. Вы драгоценны, любимы, усыновлены. Тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, теперь живет в вашем теле, если вы веруете во Христа. Вот кем вы уже стали, а теперь загляните в Библию». Первый стих 4 главы. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Первые три главы о том, во что мы верим и что истина. Последние три главы о том, как надо себя вести, как следует жить. Вот это ваша ценность в Божьих глазах. Главы 4, 5, 6. Ваше хождение перед Богом. Здесь есть одно интересное слово. «Умоляю вас поступать достойно». В оригинале это слово однокоренное со словом «ось», та, на которой висят чаши весов. Вот у нас три главы истин. Истина, истина, истина. Она не в том, чтобы зарабатывать спасение, быть религиозным, следовать правилам, не марать руки, жертвовать деньги на благотворительность. Истинность в личных отношениях с живым Богом, которые возможны благодаря искупительной работе Христа и Его воскресению. Вы новое творение. И вот что о вас сказано. А теперь, в свете всего этого, я хочу, чтобы вы приняли верой все свои новые качества, чтобы ваша жизнь и ваши убеждения вещали одну и ту же историю. Божий план для вашей жизни в том, чтобы вы доверяли Ему. Это в первую очередь. Его цель в любых обстоятельствах, в любых трудностях, в благословениях, во взлетах и падениях, когда вы гневаетесь, когда вы меняете работу, когда в экономике кризис, во всем этом, чтобы вы верили, что Он Бог, что Он вас любит, что Его Слово истинно, и что Он в мудрости и любви дирижирует всеми мировыми событиями, чтобы научить вас доверять Ему. А когда вы Ему доверитесь, Он обещает дать вам все, что вам нужно, чтобы вы не гордились благословениями и не сдавались перед лицом трудностей, но, доверяя Ему, развивали в себе характер Христов, чтобы Иисус, живущий в вас, силой Духа Святого являл жизнь Христову другим людям. Именно это имел в виду Иисус, говоря «Вы свет миру». Он не говорил «Постарайтесь быть светом миру». «Вы свет миру! Вы соль!» Он не говорил «Идите и постарайтесь быть моими свидетелями». Он сказал «Вы мои свидетели». А теперь вернемся к началу 4 главы. Если вы пробежитесь по ней глазами, вы увидите, что все начинается с отношений. 2 и 3 стихи важны не столько действия, сколько ваши отношения с Богом и с другими людьми, и здесь перечисляются их главные признаки. Затем в стихах с 7 по 10 Павел напоминает, что все это достигнуто не вашими усилиями, но жертвой Христа на кресте. Он говорит о воскресении и о том, как Христос провозгласил победу над силами зла. Дальше, с 11 по 16 стихи, он говорит, что христианин не может жить в одиночку, это невозможно. Поэтому он поставил апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей. Они оснащают нас, рядовых членов церкви, новообращенных, давно обращенных для чего? На дело служения, чтобы все мы когда-нибудь возросли. Взгляните на 13 стих. «В меру полного возраста Христова». Чтобы мы становились все больше похожими на Христа. И дальше он указывает, в чем именно похожими. Частично в личных качествах, частично в богословских убеждениях, чтобы нас больше не бросало в стороны всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но чтобы истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело при действии в свою меру каждого члена получает приращение, то есть растет, и все это в любви. Дальше в стихах с 17 по 24 описывается процесс изменений, через который нужно пройти каждому. Это сложно. Придется отложить все старое, прежний гнев, прежнюю горечь, некоторые из прежних привычек, например, старое пристрастие к порнографии или трудоголизм, или угождение людям. Это нужно отложить и обновить свой разум. Этим мы и занимаемся на нашем курсе. А затем нужно облечься верой, предпринять конкретные шаги. В стихах с 25 по 32, 4 главы вас не заставляют гадать, во что же нужно облечься. Павел говорит, есть пять ключевых аспектов, определяющих вас как человека. Внимательно посмотрите на структуру этого отрывка с 25 стиха до конца главы. Отложить, обновить ум, облечься. Дальше Павел говорит о честности. Он говорит, не лгите больше друг другу, облекитесь в истину. Он говорит о гневе, гневаясь, не согрешайте. Он говорит о поступках, о внутренних качествах и даже о словах. То есть он учит, как тренироваться и расти, чтобы Бог жил в вас и через вас. Для этого, говорит автор, нужно быть честным. Нужно разобраться с эмоциями, мешающими жить правильно. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Раздражение и ярость да будут удалены от вас. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись». И он перечисляет пять отдельных аспектов, в которых нужно возрастать, все больше уподобляясь Христу. Дальше, в пятой главе, он говорит о существующем напряжении. «Мы нуждаемся в любви, но, поддаваясь искушениям, пытаемся заменить ее сексом, который дает ложное чувство близости. Но это не отвечает, нет, на самом деле нужно наполняться духом». И этот новый образ жизни, наполненный Духом, проявляется в первую очередь в тесных и близких отношениях с Богом, а затем и в супружеских отношениях с детьми и на работе. А в конце 6 главы, завершая послание, Павел сообщает, что все это происходит во враждебной среде, где идет духовная война, и силы дьявола пытаются вывести вас из строя. Я по всему этому прошелся по одной причине. Я не хочу, чтобы вы ушли отсюда, думая, так, с обуздание разрушительных эмоций, у меня есть проблемы с гневом, кажется, я это подавляю или нет, переадресовываю. Я фейерверк, мне нужно измениться. Это поспособствует моему психологическому здоровью и улучшит мои взаимоотношения с людьми. Я стану гораздо более приятным человеком. Я рад, что посетил этот курс. Не в этом цель. Это все хорошо, но второстепенно. Гнев – это Божий дар и мощное оружие. Его можно использовать во благо или во зло, но Бог дал вам его, чтобы вы менялись и становились похожими на Христа. Вот что поставлено на кон. Вот цель – не просто ладить с супругом, не просто не обижать людей. Контекст говорит о большем. Позвольте мне быстренько сделать обзор. Я постараюсь не слишком отступать от конспекта. Повеление. Бог повелевает нам выражать свой гнев, верно? Гневайтесь. Заметьте второй пункт. Бог повелевает нам выражать гнев подобающе. Гневайтесь, но не согрешайте. Нельзя. Это грех – подавлять свой гнев, не разбираться с проблемами. Грех – вымещать свой гнев. Грех – надевать маску или набрасываться на людей. Итак, сказано, что гневаться нужно. Это мощный инструмент. Но это как лопата. Кто-то ею копает и делает что-то полезное, а кто-то бьет других по голове. Так вот, бить других по голове нельзя. Используйте гнев конструктивно, как инструмент, и увидите, что сделает Бог. И это будет источником вдохновения. Мы рассмотрели три способа выражения гнева. Сейчас я предложу вам четвертый. А потом расскажу, как осуществить некоторые глубокие внутренние перемены. Мы говорили, что некоторые из нас взрываются, это раз. Другие подавляют гнев, это два. И третьи вымещают гнев, это три. Пассивно-агрессивное поведение. Я полагаю, что Библия предписывает четвертый способ. Негодование. Его нет в этом отрывке, но есть в Библии негодование. Запишите, пожалуйста, три ссылки, прочтете их позже. Евангелие от Марка, глава 3. От Матфея, глава 23. И от Марка, глава 11. Все это из жизни Христа. Это впечатляющие примеры того, как Бог хочет использовать гнев. В 3 главе от Марка Иисус приходит в синагогу. На него нападают за то, что он исцелил человека в субботу. Он иногда что-то такое делал по субботам, а люди бывают усколобами. Вот к чему приводит законничество. Мы видим только средства, забывая о цели. И вот там был человек, нуждавшийся в исцелении. Все ждали, исцелит ли он его сегодня, чтобы можно было его уличить. Только представьте, нет, чтобы подумать, ух ты, сейчас он чудесным образом исцелит человека. Но они только и мечтали о том, когда Иисус даст им повод для нападения. Конечно, это выглядит дикостью, если не думать, что иногда мы ведем себя так же. Но я попрошу вас обратить внимание на одно слово. Когда его собирались уличить, Иисус, зная их сердца, воззрел на них с гневом. Его разгневало то, что их сердца были так ожесточены, что их религия и обряды, и желание все контролировать вытеснило Божью истину. И разгневавшись, он сказал человеку, «Иди сюда, мы сделаем это сегодня». 23 глава от Матфея. В первом случае его гнев был очевиден. Здесь же он крайне раздосадован. Он говорит здесь с религиозными лидерами. Он уже проявил себя, столько всего сделал, творил чудеса, сказал Нагорную проповедь. А тут эти слепые поводыри вводят людей в заблуждение, и он выпаливает: «Порождение ехиднины, вожди слепые, гробы окрашенные». Кстати, вот так он проповедовал. Иногда мы замечаем в Библии только кроткого Иисуса, как на картинке в воскресной школе. Но здесь он восклицает: «Вожди слепые, змеи, ужасные-преужасные люди». Он был зол. Ведь эти люди говорили другим: «Вот путь жизни», и указывали на путь смерти. И вот что я вам скажу. Возможно, вы взрываетесь или подавляете гнев, или вымещаете его. Но Бог хочет, чтобы вы негодовали при виде несправедливости, страданий других людей, всего, что неправильно, чтобы вы не боялись встать и вызвать чье-то недовольство. Христа распяли не просто так, а за подобные высказывания. Итак, Христос выражал гнев очевидно. Он чувствовал досаду и выражал ее вербально. И, наконец, в 11 главе от Марка он выражал гнев физически. Он заходит в дом отца и думает: «Нет, это уже слишком. Праведный гнев. Это слишком. Я не могу это терпеть. Вон отсюда!» И он начинает переворачивать столы и выгонять людей. Мы ощущаем дискомфорт, читая о подобных действиях Христа. Но это тот же Христос, который живет в вас. Если вы верите, что гневаться запрещено, вы не сможете негодовать. Вот почему мы рассмотрели этот отрывок. Что сказано в послании к Ефесянам 4:26? Это повеление в оригинале «гневайтесь». Вопрос: вы гневаетесь? И второе: правильное ли у вас основание для гнева? Ведь гнев – мощное оружие. Нужно быть осторожным. Не согрешайте. Мы еще поговорим об этом. Я хочу проиллюстрировать силу этих стихов, чтобы вы лучше поняли, как применять их на практике. В 1980 году одна любящая мать очень разозлилась. Один человек напился, у него был трехдневный запой. Он сел за руль, не справился с управлением и сбил 13-летнюю девочку, дочь этой женщины. Жизнь девочки оборвалась на месте. Мама Кэндис Лайтнер была безутешно убита горем. Но вместе с горем ее обуял гнев. Она очень разозлилась. Проведя исследование, она узнала, что ежегодно в инцидентах, связанных с алкоголем, в Америке гибнет больше людей, чем погибло за Вьетнамскую войну. Она пришла в ярость и немедленно решила основать организацию «Матери против пьяных водителей». Вначале это была небольшая организация, но сейчас ее филиалы есть по всей Америке. Многие законы были изменены в результате лоббирования этой организации. Тысячи жизней были спасены, и все потому, что убитая горем и разгневанная женщина громко заявила о своем гневе. Кэндис Лайтнер не мстила пьяному водителю, убившему ее дочь. Она не впадала в истерику, не вредила имуществу или людям. Она также не тонула в своем горе и не подавляла гнев внутри. Она не вредила самой себе. Вместо этого она нашла выражение гневу. Она пустила его в ход, но не деструктивным способом, а конструктивным, и к этому призваны все мы. Позвольте спросить вас. Нет, я не требую, чтобы вы основали организацию. Но скажите, что из происходящего в мире, в вашем непосредственном мире, вопиюще неправильно? Понимаете, о чем я? Неправильно, и все тут. Просто, знаете, иногда мы думаем: «Ну, я же не могу повлиять на все». Конечно, не можете. Думаю, Бог и не хочет, чтобы вы влияли на все. Если я смотрю все новости и вижу все, что в мире неправильно, я впадаю в депрессию. Серьезно, я ограничиваю время просмотра новостей. Имена меняются, а ужасы все те же. А теперь с кабельными каналами мне сообщают гораздо больше информации, чем умещается в голову, ведь они соперничают в погоне за сенсациями. Но есть определенные вещи, которые не дают мне покоя, они меня возмущают. Кого-то волнуют проблемы матери-одиночек, других проблемы, связанные с алкоголизмом. У меня есть знакомый брат, он очень переживает за людей, пытающихся освободиться от героиновой зависимости. Что возмущает вас? Что пробуждает в вас гнев? Конечно, слава Богу за ток-шоу, наверное, я не уверен. Но мне кажется, мы больше говорим о том, что должно произойти, чем что-либо делаем. «О, это ужасно! Вы слышали? Это возмутительно! Вот что произошло! Вы в курсе?» Да сделайте что-нибудь! Закройте рот и сделайте что-нибудь! У себя в районе! Итак, я призываю вас спросить: «Боже, что это? Что именно я никак не могу игнорировать? Не нужно ничего выдумывать, но откройте свое сердце». Здесь еще тот фактор, что последние лет 30-40 наши мозги промывают очень тонко и ненавязчиво. Нам говорят, что христианская жизнь – сплошное счастье, что вас ждет успех, Христос о вас заботится. И если вы будете жить по-божьему, у вас будет счастливая семья, и дети вырастут хорошими людьми, вы будете обеспечены, сможете дать им лучшее образование, чем сами получили. И вообще, что рано или поздно весь мир изменится к лучшему. Это все ерунда. Каждый человек, стремящийся жить за Христа, подвергнется гонениям. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Видите, как обстоят дела? Бог по своей великой благодати, когда вы ходите Его путями, помогает улучшить ваш брак и создать атмосферу, чтобы многие из ваших детей стали верующими. Но это не самоцель. Мы же выдаем приятные побочные эффекты за цель. На самом же деле, вы на этой земле на короткое время. С какой целью? Отражать Христа, являть Его миру, приводить к Нему людей, помогать им возрастать и быть примером для других. Но теперь мы часто трактуем все стихи по-своему, а потом злимся на Бога, когда в нашей жизни появляется страдание, или мы заболеваем раком, или еще какие-то трудности, но дождь падает на праведных и неправедных. Не знаю, как у вас, но многие из моих друзей сейчас потеряли 30-40% своих доходов, как и все неверующие, и это возможность показать миру, как христиане реагируют на подобное. Конечно, я не против. Я только за всяческие блага от Бога. Но мне кажется, глубоко в душе, возможно, мы не злимся, так как больше всего переживаем за себя, как сложится наша жизнь. Знаете, люди часто говорят, это все не для меня, а только ради Бога. Что ж, прекрасно. Давайте применять это на практике. Давайте отнесем это к нашим деньгам, они не для меня, ко времени оно не мое, к нашим силам они не для нас. И когда вы так живете и отдаете себя, тогда происходит нечто парадоксальное. Бог воздает вам, и не только деньгами. Кстати, я здесь ссылаюсь на Евангелие от Луки 6:38. Здесь речь не о деньгах. Давайте и дастся вам. Речь о том, чтобы отдавать всего себя, ваше время, ваши силы, ваши дары. Для чего? Чтобы вершить Божью волю. Не для того, чтобы заставить Бога свершить вашу волю, а именно такую цель нам незаметно навязали. Итак, говоря о гневе, есть искушение отнестись к этому курсу как к еще одной полезной психологической программе. Я так рад, что уже лучше справляюсь с гневом. Но я считаю, что Бог хочет использовать ваш гнев для очень хороших дел. Что, если вы разозлитесь по поводу какой-нибудь проблемы у вас в церкви, в районе, на работе? И знаете, вот еще что, это не означает, что вам нужно взобраться на пустой ящик, громогласно вещать и выглядеть идиотом. Действуйте с тактом, любовью, чистотой, добротой и упорством. И делайте то, что нужно. Должен признаться, это одно из моих любимых занятий. И знаете почему? Оказывается, нам позволено гневаться, нам позволено злиться. Большую часть жизни я полагал, что гнев – это всегда плохо, но сейчас я рад, что та женщина разозлилась по поводу вождения в пьяном виде. Я рад, что жестокое обращение с детьми вызвало гнев у меня. И вот вам задание. Это уже 9-й урок. Что возмущает вас? Не просто каждого в отдельности, но всех вместе. Что вызывает у вас гнев? Что в вашем окружении, в вашем городе или в селе является неправильным, несправедливым, требует вмешательства? И знаете что? Может, мы выйдем за рамки уютной малой группы по изучению Библии и мобилизуемся, как отряд, и скажем «Вперед за перемены!» Приходит ли вам сейчас на ум какая-нибудь ситуация, чтобы вы могли сказать друг другу, а давайте с этим разберемся? Не нужно менять целый мир, но, может, вы знаете вдову, к которой несправедливо относятся, и вы могли бы ей помочь? Может, вы знаете мать-одиночку или наркомана? Может, где-то рядом происходит социальная несправедливость? Знаете ли вы о чем-то, что наверняка разозлило бы Бога и вас тоже возмущает, ведь вы созданы по Его образу? Вот к чему я вас призываю. Придумайте один проект, который вы сможете реализовать, и сделайте это. Пусть для начала это будет что-то небольшое. А потом, когда вы это сделаете, поделитесь своей историей. Будьте очень соленой солью и очень ярким светом, чтобы люди видели ваши добрые дела и что и прославляли Отца вашего Небесного. Нужно действовать, альтернативы нет. Пусть гнев подтолкнет вас. Вперед!